Приветствую вас, дорогая церковь. Сегодня, как вы уже видите, мы с вами рассмотрим один особый, уникальный образ, оставленный для нас в Писании. Тот образ, о котором мы сегодня уже спели в песне. Что же такое краеугольный камень? Как выясняется, ничего общего с какими-то крайностями и тем более с углем этот камень не имеет. Чтобы понять этот особый образ, о котором Библия говорит неоднократно, нам просто необходимо находиться в контексте культуры Ближнего Востока. Понятие краеугольного камня связано с древней технологией строительства. До изобретения бетона и системы фундамента люди строили несколько иным способом. В основании любого сооружения, сарая, дома или даже дворца всегда закладывался один очень важный специфический камень, называемый краеугольным. Из-за того, что этот камень был просто особой угловатой формы. Этот камень указывал собой границы, ширину двух главных стен. Благодаря чему строители могли тогда ориентироваться на определенные размеры будущего проекта. После него все остальные камни уже легко выстраивались, согласно заданному образцу. Выйти за пределы уже заложенного краеугольного камня практически невозможно. Возводимые на нем стены невозможно как-то отодвинуть, расширить, сузить или каким-то образом изменить. На других углах здания такие камни уже были не нужны, поскольку остальные стены уже просто присоединялись к этой вот первоначальной угловой конструкции и целиком опирались на нее, то есть на этот главный угол. Именно так возводились любые здания. Поэтому в метафорическом смысле краеугольный камень представляет собой нечто основополагающее, кардинальное и фундаментальное, то, с чего все начинается и развивается. Как Иоанн пишет, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть через него, именно с этого основополагающего камня. На экране у нас вечный город Иерусалим, а точнее Храмовая гора. Так выглядит она сегодня с Елеонской возвышенности, примерно с того самого места, с которого Иисус, по всей видимости, увидел этот город последний раз перед своим вознесением. Со времен Христа тут уже практически ничего не осталось. Мы с вами видим стены древнего города, которые были построены уже примерно в 16 веке. Но кроме этого, здесь сейчас расположены особые мусульманские святыни. Третья в мире по значимости мечеть Аль-Акса, а также Золотой купол, который иногда ошибочно принимают за эту мечеть, но он ей не является. Золотой купол или купол скалы – это скорее мемориал, который может использоваться как мечеть, но больше всего считается символом и центром всего вот этого храмового комплекса. Потому что под этим куполом находится, наверное, самый знаменитый камень на земле. А точнее скала, которая для евреев и мусульман является так называемым камнем, камнем основания. Считается, что именно с этой скалы Господь когда-то начал процесс творения. Вот одна из редких фотографий, сделанных внутри золотого купола, куда сегодня не мусульманам пройти довольно сложно. Это тот самый камень мироздания и величайшая святыня, которая сегодня даже ограждена забором, потому что никто не имеет права к ней прикасаться. Считается, что на этом камне Авраам когда-то по велению Бога был готов принести в жертву своего сына Исаака, и этим проявил величайшую верность и был назван отцом всех народов. Также считается, что вокруг этого камня когда-то стоял храм Соломона, а сама эта скала находилась в святое святых, и на ней был поставлен ковчег завета. В общем, этот камень – основа основ и начало начал. Именно он и является для евреев краеугольным, то есть основополагающим символом всего. Они считают, что это единственное место на земле, где реально существует божественное присутствие. И так же, как и много лет назад, люди сегодня приходят к храмовой горе, чтобы вознести свои молитвы как можно ближе к этому камню. В противовес этому Писание указывает нам на нечто большее. Потому что и в Ветхом Завете, и в Новом Завете краеугольным камнем называется не скала, а особая, специальная, избранная Богом личность, являющаяся основополагающей для всего человечества. Давайте прочитаем, как сам Иисус говорит об этом в контексте знаменитой притчи. Матфея 21 глава. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего». И с ними поступили так же. Наконец послал он к ним сына своего, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. И так, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеев предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый, сделался главой угла. Это от Господа есть дивно в очах наших. Мы видим, что Иисус цитирует здесь 117-й псалом. Что же хотел он сказать нам такой параллелью? Эта притча символизирует приход на землю особого посланника, помазанника, Сына Божьего. Хозяин дома – это Бог, а виноградари – его служители. Слуги, которых он посылал, это пророки Бога, которых всегда ненавидели и всегда их убивали. Сыном является Христос, которого они казнили. Написано «камень, который отвергли строители», то есть Божьи служители, обязанность которых – строить духовный храм и созидать его в сердцах людей, по сути, стали главными богоотступниками. Они отвергли этот камень, не поняли Христа и не узнали. Интересно, дальше написано, и, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли – что он о них говорит, и старались схватить его. Они старались не исправить свой путь, а схватить его. В чем же смысл для нас этого божественного образа камня, который отвергли строители? Первый смысл – основание. Не скала в Иерусалиме является для верующих людей краеугольным камнем. Основа основ – Иисус Христос. Христианская жизнь – это не религия, символы, какие-то спецэффекты. Это даже не жизнь согласно каким-то канонам или традициям. Это реальные, живые отношения со Христом. Если мы называем себя христианами, только Христос может быть нашим основанием. Даже не церковь или служение, только Христос. Заметьте, что Иисус сам не закладывал какой-то фундамент христианства. Он сам стал этим фундаментом. И это огромная разница. Поэтому, обращаясь к фарисеям, Петр говорит, «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, то есть созидающими, строящими, но сделавшийся главою угла». И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Лично я не строитель, но я знаю, что в нашей церкви очень много высококлассных мастеров. Но если мы с вами откинем все современные технологии и какие-то инженерные знания и перенесемся в те далекие времена, вы представляете, сколько людям нужно было времени и сил, чтобы найти правильный краеугольный камень? Без современного оборудования сколько же нужно было перебрать разных камней, подбирая тот самый единственный, подходящий? Этот образ был очень понятен людям. Нет другого имени под небом. То есть это настолько величайшая редкость. В Откровении мы читаем: «И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу и посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. Никто нигде и никогда не может быть другим основанием, кроме Христа. Ни на небе, ни на земле, ни под землей единственный Он стал угоден Богу. Он прежде всего и все им стоит. Как говорит апостол Павел в послании к Колоссянам, Христос – это доминирующая личность в этом мире. Это тот камень, который держит в руках всю вселенную. Жизнь каждого из нас – церковь. Он – основание всего мира и основание нашего спасения. Второй смысл – соединение. Краеугольный камень уникален еще тем, что, являясь углом, он соединяет с собой две перпендикулярные стены. То есть две какие-то абсолютно противоположные друг другу вещи соединены намертво. Как нам это понять? Исполнив закон, Господь подарил нам благодать. Таким образом, благодать и закон, абсолютно противоположные друг другу вещи, соединились во Христе. Или другой пример. Умерев за весь мир, Бог таким образом нас, язычников, приобщил ко спасению. И теперь такие несопоставимые вещи, как евреи и язычники, опять же, соединены Христом, точно так, как эти две стены. В этом и есть великая тайна и благодать божественного замысла. Мы теперь навсегда едины со Христом и соединены друг с другом. Как Павел пишет, нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Третий смысл – зависимость. Тоже интересный смысл. Сегодня самое главное стремление людей на земле – быть независимыми. Ни от кого, ни от чего. Стремясь к свободе, люди готовы убивать, умирать, страдать, воевать. Знаменитая декларация независимости США – символ свободы. Важнейший исторический документ. И главный государственный праздник практически любой страны – это День независимости. Как-то на таком празднике в России одна маленькая девочка спросила своего отца: «Папа, а почему этот праздник называется Днем независимости?» Отец ответил: «Ну, потому что мы в этот день избрали нашего первого президента». Девочка пожала плечами: «И что?» «Ну, папа не растерялся. Ну, понимаешь, милая, с тех пор, как мы его избрали, от нас уже ничего не зависит». Печально, но факт. Чем больше человек стремится к свободе, тем больше он уходит в рабство греха и собственной ограниченности. Потому что настоящая свобода – это полная зависимость от Бога. Именно так человек был создан для полноценной жизни в гармонии со своим Создателем. Христианин не может быть сам по себе, он скреплен с краеугольным камнем. Он зависим от своего основания, как и Христос был зависим от Отца. Иисус говорит: «Я ничего не могу творить сам от себя, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Дьявол постоянно предлагал Иисусу хоть какой-то, хоть маленький шаг независимости от Бога, искушая его в пустыне, во время служения и даже на кресте. Но Спаситель показал нам яркий пример полной зависимости от Бога. Именно так Господь скрепляет свою церковь. Иисус говорит: «Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас». Четвертый смысл – форма. Стенка не может выстраиваться как угодно. Краеугольный камень задает ширину, стройность и даже гладкость всех последующих камней. Представьте стену, где камни уложены как попало. Кто-то шире, а кто-то уже, кто-то вдруг выпирается из общей плоскости, кто-то вдруг прячется за других. На что годится такая стена? Чаще всего такие неровности возникают, знаете, когда? Когда кто-то из нас хочет быть краеугольным камнем и выстроить других под себя. Действительно так? Поэтому и получаются такие неровности. Но в послании к Ефесянам написано: «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здания, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Устрояетесь Духом, то есть не мы с вами определяем, какой должна быть церковь, а Бог это определил и встраивает туда каждого из нас. Эти стандарты Он установил самим собой, и мы лишь можем доверить Богу весь процесс нашего духовного строительства. Но чтобы камень, то есть каждый из нас, стал подходящим, в терпении и смирении мы должны быть готовы, что Бог будет работать над нашей формой, обрабатывать наш характер, сердце, душу. Где-то это будут удары, сильные удары молотком, наверное, или зачистка напильником. Бог будет обтесывать каждого из нас на протяжении всей жизни, убирая все лишнее, плотское, чтобы мы приобрели совершенную форму согласно нашему основанию. Еще один интересный смысл – направление. Направление. Краеугольный камень указывает направление стены, то есть определенный курс всей нашей жизни. Петр пишет: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Идти по следам Христа. Один богослов интересно сказал: «По милости Божьей мы не испытываем сегодня и сотой доли того, что испытывали апостолы. Поэтому, наверное, у нас нет и сотой доли христианства, которое было у них». Идти по следам Христа, когда сатана делает все, чтобы мы как можно дальше ушли в какую-то свою сторону от нашего основания, от истинного основания. Идти по следам Христа, когда в мире столько различных, гораздо более привлекательных направлений. На кого сегодня смотрит большинство людей? Человек так устроен, что практически с самого рождения он стремится к определенным идеалам, иногда созданным родителями или школой, друзьями или масс-культурой. Людям всегда нужен какой-то ориентир, да, как компасу и образец для подражания. Чаще всего это какая-то известная и выдающаяся личность. Обратите внимание на эту девочку. Ей всего 9 лет, но она уже готова сравнивать себя с кумиром миллионов. Для тех людей, кто хорошо знаком с историей американского кинематографа, это уж очень знаменитый план. Именно так выглядела актриса Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани». Вот он, идеал красоты, шарма, на который так хочется быть похожим уже с самого детства. Надпись на плакате у этой женщины тоже весьма символична. Ее можно перевести как «Уитни Хьюстон, ты дала нам больше любви, чем нам когда-либо понадобится». Разведенная женщина, страдающая хроническим алкоголизмом и умершая от передозировки кокаина, оказалась просто краеугольным камнем любви. Куда тут Христу? Иногда во главу угла человек ставит самые возвышенные идеи, способные сплотить вокруг себя миллионы людей. Например, как идея французской революции, что может быть лучше – свобода, равенство, братство. Ведь все понимают, что найти настоящий краеугольный камень, на котором можно построить действительно светлое будущее, очень важно для человечества, но они до сих пор его не могут увидеть. Поэтому даже когда стройка безбожников заходит в тупик, люди пытаются искать выход. Меняют строителей или корректируют проект, но продолжают строить на ложном основании, думая, что на сей раз уж точно получится что-то путнее. Что является краеугольным камнем для каждого из нас? Может, для кого-то это кусок скалы на храмовой горе в Иерусалиме или какой-то очень далекий абстрактный образ, который мы до сих пор, наверное, не понимаем. Однако, если краеугольным камнем действительно, как говорит Писание, является Христос, определяет ли Он направление всей нашей жизни, в которой абсолютно все сферы должны иметь единственное основание и полную зависимость от Бога? Если нет, значит, мы отвергаем этот камень, подобно фарисеям, строим на лживом основании, и должны помнить еще одну важную характеристику, о которой Иисус говорит в продолжении своей притчи. «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Оказывается, этот камень – вещь весьма опасная. Если вам приходило в детстве ударяться об угол головой, коленом или локтем, вы понимаете, как это больно. Строители, встретившие Христа, изучили и поняли, что Он им не подходит. Им самим так хотелось, чтобы все люди ориентировались на них, а не на Бога. Поэтому и нам не стоит ждать, что окружающие люди вокруг нас очень легко и просто примут Иисуса. Он изначально был отвержен. Но его положение, как основание заложенного Богом, от этого нисколечки не изменилось. Для христиан он камень благодати, но для неверующих людей это камень карающий, ведущий к осуждению. Исаия пишет еще строже: «Многие о него приткнутся и упадут, и разобьются». Попросту говоря, камень, лежащий на дороге, который вовремя не увидеть и не узнать, станет причиной нашего падения. Он милует, но он и осуждает, являясь драгоценным камнем для нас и символом страшного приговора для тех, кто его отвергает. Как тут не вспомнить знаменитые стихи Павла? «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». Торжество во Христе или триумф – знаменитый образ из римской жизни. Торжественным маршем во время парада идут победители, и вокруг раздается приятное благоухание цветов, которые разбрасываются по дороге. Но этим же путем за победителями идут пленные осужденные, пленные побежденные, пленные люди, и они тоже слышат этот приятный запах. Однако для них он уже ничего хорошего не значит, только смерть. Пусть Бог благословит нас строить только на камне истинном, чтобы быть участниками Его будущего божественного триумфа и никогда не уклоняться от заложенного основания Иисуса Христа, единственного камня мироздания, камня живого, человеками отверженного, но Богом избранного. Аминь.